Radio Free Europe, Radio Liberty.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Схинвале, Тбилиси, Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов после полудня. Добрый вечер. Слушайте в ближайший час нашей программы. Продолжается конфликт между президентом и правительством де-факто Южной Осетии.
Удивило выступление президента Российской Федерации за целом конце встречи. Если вы думаете, что я ничего не знаю, то вы ошибаетесь. Я знаю ситуацию лучше всех, такая моя работа. И здесь, конечно, встает достаточно жирный знак вопроса.
Состоялась встреча правозащитников с Медведевым о ситуации на Кавказе и не круглый стол на тему отношений Грузии и США.
Администрация Обамы фактически покинула Грузию и зажгла России зеленый свет, чтобы она продолжила провокационные действия в приграничных регионах.
Подробнее во всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать все наши материалы. А сейчас традиционное время новостей, с которыми сегодня из пражской студии Олег Кусов.
Главное в новостях. Медведев заявил, что коррупция на Кавказе угрожает национальной безопасности. На границе самопроглашенной республики Южной Осетии задержаны 8 грузин. Польша обратилась к Европейскому Союзу за помощью в связи с наводнением. ВВД Грузии подтвердили сегодня информацию о том, что накануне у границы между Грузией и де-факто республикой Южная Осетия были похищены несколько граждан Грузии. Официальный Тбилиси утверждает, что они были задержаны не осетинскими правоохранительными органами, а российскими оккупантами. Представители властей самопрошенной республики утверждают, что 8 грузин были задержаны по обвинению в незаконном переходе границ. Коррупция на Северном Кавказе напрямую угрожает национальной безопасности и является фактом пособничества сепаратистам. Об этом заявил сегодня президент России Дмитрий Медведев на встрече с правозащитниками, на которую были приглашены и представители международной организации Human Rights Watch. Однако, как сказано было в докладе, в борьбе с терроризмом нельзя забывать о соблюдении норм национального законодательства и международно-правовых обязательств. С докладом выступила заместитель директора Московского бюро Human Rights Watch Татьяна Лакшина на встрече с президентом Медведевым. В газете «Квирис Палитра» было опубликовано интервью лидера оппозиционной партии «Демократическое движение. Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. В тексте интервью есть ее фраза. «Когда вспоминаю период войны, думается, что центр горя разбомбили наши». Конец цитаты. На это заявление Бурджанадзе прореагировал представитель парламентского большинства Акаки Минашвили. Как заявил депутат, Бурджанадзе говорит правду. Когда Бурджанадзе говорит, что у нее есть чувство, что город горе разбомбили наши, это, с ее стороны, абсолютно соответствует действительности, так как для Бурджанадзе наши – это реальная российская сторона, и Владимир Путин, заявил Акаки Минашвили. Экс-спикер парламента в интервью грузинской службе «Радио Свобода» заявила, что ее слова были вырезаны из контекста. Говорит лидер оппозиционной партии «Демократическое движение «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе.
Я хочу напомнить вам интервью министра внутренних дел Ваномира Бишвили Камешсанту, в котором прямо говорится, как Гиви Таргамадзе, председатель парламентского комитета по обороне и безопасности, торговался с русскими, чтобы они разбомбили в горе памятник Сталину, на что он получил отказ. Естественно, в интервью я поставила вопрос, если русские не бомбили эту площадь, то появляется очень обоснованное подозрение, что при наличии такого правительства, что все это сделано руками грузин. Но я как юрист придерживаюсь к презумпции невиновности и не буду это подозрение утверждать, пока не будут материалы расследования.
Эхо Кавказа. Новости.
Временное правительство Киргизии наделило Розу Атумбаеву полномочиями президента переходного периода на срок до 31 декабря 2011 года. Атумбаева будет также исполнять обязанности премьер-министра до формирования нового правительства. Как сообщают в киргизском руководстве, вопрос о назначении Атумбаевой главой государства будет вынесен на всенародный референдум, который пройдет 27 июня. Задержанный 18 мая минский лидер гражданской кампании «Говори правду» поэт Владимир Никляев будет доставлен в изолятор временного содержания. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Активисты компании «Говори правду» сообщили, что в результате разгрома офисов и обысков в квартирах оппозиционеров конфискованы все компьютеры, оргтехника и печатная продукция. При этом заявлено, что деятельность компании продолжится. Главная задача – добиться освобождения Владимира Некляева, Сергея Возняка и Андрея Дмитриева, которые были задержаны в рамках уголовного дела распространения лживой информации о товарах и услугах. Один из лидеров компании «Говори правду» Александр Улетенок заявил, что впервые стал свидетелем такого масштабного разгрома в отношении инициативы, которая действует всего 3 месяца. По мнению правозащитников, главным раздражителем стало то, что лидер компании Владимир Некляев заявил о своем намерении участвовать в президентской избирательной кампании. Кроме того, за короткий период активисты компании собрали более 11 тысяч подписей за переименование Минской улицы Ульяновской в улицу писателя Василия Быкова, которого власть даже после смерти считает ярым оппозиционером. Игорь Корней для Радио «Свобода», Минск.
Польша обратилась к Европейскому Союзу за помощью в борьбе с наводнением, в результате которого погибли уже 6 человек, сообщает корреспондент Радио «Свобода». В южной части страны эвакуировано более 10 тысяч человек, в том числе и из Кракова, где вода прорвала дамбы и вылилась на улицы города. Прогнозы метеорологов неутешительны. В ближайшие 2 дня ситуация лишь ухудшится. В кабине разбившегося под Смоленском польского Ту-154 находились лица, не являющиеся членами экипажа, заявила на брифинге в среду председатель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина. Установлено, что в кабине пилотов находилось лицо, не являющееся членом экипажа, сказала она. Голос одного точно идентифицирован. Голос другого или другие голоса подлежат дополнительной идентификации польской стороной, добавила она. По словам Анодина, техническая комиссия установила однозначно теракта, взрыва, пожара на борту, отказов авиационной техники в полете Ту-154 не было. Об этом говорила Татьяна Анодина.
С новостями из пражской студии Олег Кусов. Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Александр Касаткин. Сегодня в Кремле прошла встреча членов Совета по содействию развитию институтов гражданского общества с Дмитрием Медведевым и Александром Хлопуниным. Эта встреча была посвящена проблемам Северного Кавказа. Правозащитники рассказали президенту о преступлениях, которые совершают на Кавказе представители российских силовых структур, а президент говорил о безработице и коррупции в регионе. У микрофона Любовь Чижова.
Встреча правозащитников с российским президентом Дмитрием Медведевым, посвященная проблемам Северного Кавказа, длилась около 2,5 часов. Председатель Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Элла Памфилова рассказала Радио «Свобода», что организовать эту встречу было крайне трудно. И, возможно, ее главный итог, что диалог президента и правозащитников вообще состоялся.
Наверное, более трудно, чем этой встречи, не было у меня. Такое столкновение интересов, такое столкновение страхов разного толка. Весь аспект проблем был поднят. И, конечно, к сожалению, не все выступили, невозможно это. И потом люди волновались, во всяком случае, все, кто счел нужным представить какие-то документы, какие-то соображения президенту, все это будет у президента на столе.
Своими впечатлениями от встречи с президентом делится глава российского отделения Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
На встречу приехали представители правозащитных организаций из разных республик Северного Кавказа и поднимали самые разные вопросы, в том числе и проблемы похищения людей, исчезновения людей, превышения полномочий сотрудникам правоохранительных органов. Президент внимательно слушал. На встрече присутствовал Александр Геннадьевич Хлопунин, полномочный представитель президента в новом Северокавказском федеральном округе. Все это очень хорошо. С другой стороны, меня, честно говоря, несколько удивило выступление президента Российской Федерации за целом конце встречи. Если вы думаете, что я ничего не знаю, то вы ошибаетесь. Я знаю ситуацию лучше всех, такая моя работа. И здесь, конечно, встает достаточно жирный знак вопроса, потому что если господин президент знает действительно ситуацию лучше всех априори, тогда зачем собирать экспертов? Неужели Дмитрий Анатольевич Медведев не услышал ничего нового и даже считает, что не может услышать ничего нового?
А вот что думает о встрече с президентом еще один ее участник, сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Были, с одной стороны, работающие в регионе правозащитники, которые говорили о, что называется, проблемах жизни и смерти, о особенностях контртеррористической операции в разных республиках Северного Кавказа и опасности, которые исходят от этого контртеррора не меньше, чем от террористов. А те, кто были присланы от официальных властей Чечни, они говорили либо об этих властях комплиментарно, либо о каких-то очень мирных, спокойных делах. Там были люди не то чтобы оппозиционные, но независимые. Президент отдельно отметил Хлопонину, своему полпреду в Кавказском федеральном округе, указал про необходимость идентификационной лаборатории в Чечне. Впрочем, об этом мы раньше говорили. Ситуация в Дагестане была описана отнюдь не в красочных тонах, да и Ингушетия, при том, что политика Юнусбека Евкурова сильно отличается от политики его предшественника, там практика не сильно поменялась, там ведь продолжаются исчезновения людей, продолжаются действия прикомандированных туда федеральных силовиков, отнюдь не вписывающиеся в рамки закона.
Говорил сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Дмитрий Медведев сообщил правозащитникам, что по его поручению на Кавказе разрабатывается стратегия молодежной политики, и отметил, что необходимо создавать современные программы развития Республик Северного Кавказа и заниматься упорядочением работы правоохранительных структур.
Это была Любовь Чижова.
Эхо Кавказа.
Противостояние между командой юго-осетинского президента и республиканским правительством Вадима Вбровцева далеко от своего завершения. К такому выводу пришли эксперты после вчерашней пресс-конференции в Москве трех представителей так называемой команды Вбровцева. Де-факто цхинвальские власти сегодня ответили на высказанные ими обвинения в коррупции заявлением о том, что в самопровозглашенной республике не притесняют российских чиновников по национальному признаку, рассказывает Олег Кусов.
Юго-осетинские правоохранительные органы сперва возбудили уголовные дела в отношении директора госпредприятия «Дирекция по реализации приоритетных национальных проектов Южной Осетии» Исмагиля Каримова, главы Госкомитета архитектуры, градостроительства и земельных отношений Дмитрия Бреусова и начальника юридического отдела госпредприятия «Дирекция по реализации приоритетных национальных проектов» Александра Олейникова. Затем были возбуждены уголовные дела в отношении руководства госпредприятия «Алутон Южная Осетия», арестованы три его сотрудника. Кроме них, почти все подозреваемые в финансовых преступлениях члены команды премьер-министра Вадима Бровцева успели покинуть де-факто республику Южная Осетия. Помещение агентства «Росбал», три представителя команды Бровцева, Исмагиль Каримов, Сергей Олейник и Руслан Шарипов, дали пресс-конференцию. Исмагиль Каримов сегодня вкратце передал мне по телефону суть своего выступления на пресс-конференции в Москве.
Я считаю, что сделано немало, и в принципе было подготовлено, чтобы результат был еще лучше. Когда остановились все процессы, мы сдавали практически еженедельно по 5-10 домов. Основные работы по этим домам выполнены, осталось только их довести до готовности товарного вида и сдачи в эксплуатацию. Есть ряд чиновников, которые в принципе лишились кормушки с приходом правительства Бровцева и то, что он начал жестко контролировать финансовые потоки, чтобы они не уходили никуда. То, что выдвигается обвинение против меня и против других директоров ГУПов, это команда нового премьер-министра, именно для того, чтобы ослабить позиции премьер-министра. Все направлено на это. И здесь винить президента я абсолютно не имею никакого права. Это происходит не от него, а именно вот окружение. Там всего-то их несколько человек. Именно одиозные фигуры, которые есть в окружении президента.
Глава администрации де-факто Ленингорского района Южной Осетии, по версии Тбилиси, его называют Ахалгорским районом, Алан Шусоев считает, что нет ничего предосудительного в попытке прокуратуры установить, правильно ли директора юго-осетинских госпредприятий расходовали государственные деньги.
Какие-то люди мешают восстановлению в окружении президента. На самом деле это не так. Дело в том, что сама процедура оформления бумаг, приглашения субподрядчиков, ее не существовало вообще, некий казус получается, потому что у Южной Осетии нет нормативно-правовой базы, Сейчас это несколько спекулятивный момент, нас признала Российская Федерация, и, соответственно, приезжают российские подрядчики, и они работают. Понятно, что их качество работы в некоторых случаях оставляет желать лучшего. Кто-то чей-то друг, кто-то чей-то родственник. И, конечно, делают замечания, что не так построено, не так сделано, не туда потрачено. Что касается пивзавода, там задержано 3 человека, у них мера пресечения, это за 2 месяца лишения свободы, на срок пока идет следствие. Освоение и растрата государственного имущества на сумму 800 тысяч рублей с использованием служебного положения. В прокуратуре есть вопросы, каким образом расходовались эти деньги. Ничего страшного в этом нету.
Московский журналист Марина Перевозкина не исключает, что основные баталии между ними еще впереди. Раньше все деньги на восстановление республики шли через республиканский госкомитет, подчиненный какой-то. С приходом правительственной команды Вадима Бровцева была создана Южная дирекция. Финансы стали недоступными для тех, кто привык их прежде контролировать.
Те решения, которые приняла Москва в последнее время, фактически забирают из рук руководство Южной Осетии финансовый рычаг. Вот это основная причина недовольства в Хинвале происходящим. Теперь все финансовые рычаги в руках этой самой Южной дирекции. Руководство Южной Осетии будет тем или иным способом пытаться убрать эту команду. Или пытаться повлиять каким-то образом на политику Москвы в этом вопросе, заставить пересмотреть решение о создании Южной дирекции. В какой-то степени критика команды Болсова справедлива в том отношении, что там действительно среди людей, которые непосредственно занимаются сейчас восстановлением, очень много его земляков. Но насколько этот факт может свидетельствовать о том, что они будут использовать не по назначению те средства, которые выделяются России на восстановление республики, это еще неизвестно, потому что сам по себе этот факт не является криминальным.
Период борьбы за финансы, отмечают эксперты, и без того медленный процесс восстановления Южной Осетии может еще более затянуться.
Рассказывал мой коллега Олег Кусов.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Сегодня нашу постоянную рубрику «Не круглый стол» ведет обозреватель радио «Эхо Кавказа» Демис Паландов. Демис, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. Тема нашего сегодняшнего некруглого стола – изменение отношения администрации Барака Обамы к Грузии. У нас на прямой связи из Тбилиси политолог, директор Центра изучения международной геополитики Тенгиз Пхаладзе и из Москвы журналист американского издания Time Саймон Шустер. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Саймон Шустер – автор статьи, которую сегодня активно обсуждают в Грузии. Она называется «Предательство Грузии со стороны Обамы». Похоже, имеет смысл. Это мой вольный перевод названия. Этой статье предшествовало еще несколько материалов и комментариев по поводу политики Барака Обамы в отношении Грузии. Давайте сейчас послушаем небольшой обзор этих статей и выступлений, которые подготовила моя коллега Мзия Парисишвили.
Решение президента США Барака Обамы возобновить сотрудничество с Россией в области мирного использования ядерной энергии вызвало серию статей и заявлений о том, что Вашингтон в некоторой степени отрекается от так называемых «молодых демократий». Поводом такого заключения стали слова Обамы. В обращении к Сенату ратифицировать договор американский президент отмечает, что ситуация в Грузии больше не служит препятствием для заключения этого договора. Этот договор был отозван из Сената 2 года тому назад, тогда президентом Джорджем Бушем-младшим после августовской войны. 15 мая в газете «Вашингтон-Пост» была опубликована статья бывшего помощника государственного секретаря США Дэвида Крамера под заголовком «США бросают соседей России». В статье автор говорит, цитата, «Было бы иначе, если президент Обама представил бы этот договор в Конгресс с указкой, что у США вновь сохраняются серьезные разногласия с Россией из-за Грузии, но вместо этого, сказав так четко, что Грузия уже не является препятствием, администрация Обамы фактически покинула Грузию и зажгла России зеленый свет, чтобы она продолжила провокационные действия приграничных регионах». Конец цитаты. В ответ Крамеру на эту же тему 18 мая была опубликована еще одна статья на веб-странице популярных новостей и блогинга «Huffington Post». Автор статьи, корреспондент журнала Time в Москве Саймон Шустер, пишет о своем мнении, почему, цитата, «предал Обама Грузию». В начале статьи Саймон Шустер Дэвида Камерона называет, цитата, «парнем, который помог Саакашвили стать проектом Белого дома при Буше». Конец цитаты. Далее в статье автор акцентирует внимание на личность президента Саакашвили и его возможной роли в прошедшем на телеканале и медиаимитированном репортаже. Автор считает, что, цитата, «Саакашвили показал, что он является импульсивным, эксцентричным и опасным партнером США». Саймон Шустер рассказывает, что после имитированной передачи на телеканале и меди американский советник президента Саакашвили Дэниел Кунин отдалился от президента и задается вопросом, цитата, «Если Кунин, приближенный человек, который несколько лет посвятил грузинскому правительству, решил, что лучше отвернуться от Саакашвили, то почему Обама должен оставаться верным, даже если не учитывать вопрос об улучшении отношений с Россией? Почему бы Обаме не поучиться от этого опыта?» Конец цитаты. По всей вероятности, мнение Саймона Шустера не разделяет сенатор Джон Маккейн. Республиканец подверг критике администрацию президента Обамы. Говоря о внешней политике США, Маккейн заявил, цитата, «Россия не только продолжает оккупацию суверенных территорий Грузии, но и усиливает свое военное присутствие там. Но на прошлой неделе президент Обама повторно представил Конгрессу на утверждение договор об ядерном сотрудничестве с Россией и заявил, я привожу цитату, «ситуация в Грузии не представляет собой препятствие. Некоторые еще удивляются, почему считает Грузия, что Вашингтон продает ее России взамен на нашу кнопку от перезагрузки. Печально то, что так думают не только грузины. Спросите поляков или чехов или других из Центральной Европы, и вы услышите то же самое беспокойство по поводу того, что Америка оставила их», заявил сенатор Маккейн 18 мая в ходе своего выступления в Никсонском центре.
Этот материал подготовила Мзия Парисишвили. А я напоминаю, у нас на прямой связи из Тбилиси политолог Тенгиз Пхаладзе и из Москвы журналист американского издания «Тайм» Саймон Шустер. Итак, мой первый вопрос Саймону. Саймон, из вашей статьи следует, что Барак Обама отдаляется от Грузии из-за Михаила Саакашвили, его импульсивности и его ошибок. Вы считаете, что дело в личности грузинского президента? Не кажется ли вам, что у Барака Обамы и у демократов просто иное видение проблем и задач США в мире?
Да, совершенно верно. Вот я в статье обсуждал как раз личность Саакашвили, его поступки, которые, может быть, вызвали бы недоверие с американской стороны. Но я думаю, что главную роль здесь играет другой подход к этому региону, к России, к Восточной Европе и к Евразии, к Кавказу тоже. Одна из слабостей, можно сказать, американской системы, что каждые 4 или 8 лет может прийти новая власть. И демократы, и республиканцы часто очень имеют разные точки зрения, как надо вести внешнюю политику. Буш очень активно вел политику цветных революций, в том числе в Грузии, и старался как бы окружить Россию дружными государствами. Обама очень сильно отходит от этого, и вы правы, что главную роль здесь играет отрицание этой философии неоконсерватизма, как он называется по-английски, неоконсерватизм. И он считает, что надо напрямую вести диалог с Россией. Если идти по этому путю, то с Грузией напрямую дружить уже, может быть, невыгодно и даже опасно, потому что это противоречит диалогу с Россией.
Да, спасибо, Саймон. Тенгиз Пхаладзе, Тбилиси. Тенгиз, я думаю, что многие в Грузии стараются сохранить оптимизм в отношении грузино-американских отношений. У вас этот оптимизм есть после заявления Барака Обамы?
Добрый вечер еще раз. Естественно, что оптимизм есть, и он вполне объективный. Дело в том, что если говорить так, в общем, о подходе американской администрации к внешней политике, здесь как бы вырисовывается два подхода. Это так называемый soft power и hard power. Администрация Буша как раз была сторонником вот этого жесткой политики, а администрация Обама, наоборот, делает больше акцентов на сотрудничество, в том числе и на сотрудничество по сложным вопросам. И то, что Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничество с Российской Федерацией, это ни в коем случае не воспринимается так, как будто Америка бросила Россию. Знаете, я вообще против того стереотипа, что если кто-то с кем-то дружит, это обязательно должно быть против кого-то. Наоборот, я вам скажу, Грузия более чем заинтересована, чтобы у России были бы нормальные отношения и с Соединенными Штатами, и с НАТО, и с Евросоюзом, и вообще и с соседями. Потому что чем больше будет вовлечена Россия в международные проекты, чем больше будет доверие между, так сказать, нашими друзьями и Россией, тем легче будет нам разговаривать с Россией. Так что я никакого трагизма не вижу. И то, что администрация Обамы и сам президент Обама заявил, что Грузия не является камнем преткновения в решении ядерной проблемы, да, это совершенно верно. Есть такая тактика, и, вернее, такая стратегия, которая тоже разработана в Америке, которая называется ведение принципиальных переговоров, когда акцент делается на урегулировании определенной проблемы по формуле от простого к сложному. То есть мы сегодня договариваемся по тем вопросам, о которых можем договориться, и завтра, когда уровень доверия между нами будет гораздо выше, чем сейчас, мы сможем обсуждать сложные проблемы, такие как, допустим, Грузия.
То есть, Тенгиз, вы не разделяете вот этот подход Маккейна, который говорит, что у России развязаны руки в отношении Грузии и бывших советских республик. Но все-таки политику Россия ведет достаточно жесткую на этом пространстве.
То, что Россия ведет жесткую политику, это однозначно, но опять-таки хочу повторить, чтобы дело в том, что надо, чтобы максимально Россия была бы интегрирована в те процессы, которые происходят в мире. И не надо сегодня строить, так сказать, новый железный занавес. Наоборот, чем больше будет доверия, мы не должны говорить о противниках. Если Россия станет партнером для наших друзей, тогда легче будет с Россией договариваться.
Спасибо, Тенгиз. Саймон Шустер, Москва. Саймон, вот скажите, какой вообще настрой в американском обществе, в медиа-среде, в политике? Я говорю не просто о администрации Обамы, а именно вот в обществе, в отношении Грузии.
Ну, если судить по комментариям, которые вот сегодня оставляли американские читатели, к моей статье, они считают, что довольно опасно дружить с Грузией, пока президент Грузии остается Саакашвили, потому что неоднократно президент Медведев высказывал свое мнение, что он и российское правительство, и государство не хочет иметь дело с Саакашвили, вступать с ним в диалог. И в этом плане я как раз с Тенгизом не согласен, потому что Россия, конечно, ее важно интегрировать в системе безопасности и экономии разных стран Европы и Кавказа, и Евразии. Но они же говорят очень открыто, к сожалению, что лично Саакашвили они не хотят иметь дело. И в связи с этим, в связи с выступлением Таглиавини, это представитель Еврокомиссии, который решил, что Грузия все-таки начала эту войну 2008 года. И после эфира и меди мнение в Америке, я думаю, что это действительно опасный довольно партнер. Он непредсказуемый. И вот комментарии, которые сегодня оставляли читатели, ну, это показывает.
А скажите, пожалуйста, а вот в политической среде, да, ну, мы можем условно говорить, что республиканцы все-таки поддерживают Грузию?
Республиканцы, я бы сказал, да, они вообще поддерживают идею России, что ли, или распространение американской идеалы демократии по всему миру, в разных стран. И Грузия – это блестящий пример этого, и успех. И это, ну, скорее, республиканская идея, что это должно продолжаться. Демократы с этим не согласны, и я думаю, большинство американцев сейчас поддерживают как раз демократическую партию в этом плане, что надо вести диалог, а не ставить как бы дружных государств разных точек мира, где это возможно. Через даже этих мирных революций, цветных революций.
Спасибо большое. Спасибо, Саймон. Спасибо, Тенгиз. У нас на прямой связи из Тбилиси был политолог, директор Центра изучения геополитики Тенгиз Пхаладзе, и из Москвы журналист американского издания «Тайм» Саймон Шустер. Всего доброго.
Напомню, что рубрику «Некруглый стол» провел сегодня обозреватель радио «Эхо Кавказа» Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. Сухуми, Тбилиси, Цхинвали, 21:30. В Праге 19:30. С новостями в традиционно в это время из пражской студии Олег Кусов.
В МВД Грузии подтвердили информацию о том, что накануне у границы между Грузией и де-факто Республикой Южная Осетия были похищены несколько граждан Грузии. Представители властей самопроглашенной республики утверждают, что 8 грузин были задержаны по обвинению в незаконном переходе границы. Коррупция на Северном Кавказе напрямую угрожает национальной безопасности и является фактом пособничества сепаратистам. Об этом заявил сегодня президент России Дмитрий Медведев на встрече с правозащитниками, на которую были приглашены и представители международной организации Human Rights Watch. Юго-осетинский преподаватель и общественный деятель Фатима Маргиева заявила во время судебного заседания, что условия содержания людей в Цхинвальском следственном изоляторе остаются неприемлемыми. Фатима Маргиева находится в СИЗО с февраля нынешнего года по обвинению в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Как рассказал «Эхо Кавказа» общественный защитник последственный Руслан Макаев, Маргиева возмутилась тем, что в Цхинвальском изоляторе переполнены камеры, много молодых людей, говорит Руслан Макаев.
Она жаловалась на то, что много очень молодежи сидит, 18-20-летние, по всяким пустякам. И если ты бедный, говорит, ты будешь просто за бедность. Тебя возьмут пьяного и будут тебя держать, ждать, пока не придет момент, чтобы кто-то из родственников пришел, тебя выкупил. Кормят там, они точно знают, из гуманитарных средств. Очень большое к ней уважение, как со стороны вот охранников. Охранников настраивают на строгость по отношению к ней. Но они, кавказские мужчины, они понимают, что женщина, причем держит позицию очень мужественно, и к ней хорошее отношение.
Говорил Руслан Макаев, общественный защитник Фатимы Маргиевой. Временное правительство Киргизии наделило Розу Атумбаеву полномочиями президента переходного периода на срок до 31 декабря 2011 года. Атумбаева будет также исполнять обязанности премьер-министра до формирования нового правительства. Как сообщает киргизское руководство, вопрос о назначении Атумбаевой главой государства будет вынесен на всенародный референдум, который пройдет 27 июня сего года. В Москве на Красной площади милиция задержала в среду участников пикета в поддержку Михаила Ходорковского. Как сообщает «Интерфакс», 4 человека были доставлены в отделение милиции для составления протоколов об административном правонарушении. В заявлении, распространенном в среду пресс-центром адвокатов Ходорковского, говорится, что поскольку Дмитрий Медведев, президент России, проинформирован о сути проблемы, цель голодовки достигнута. Напомню, что ранее Михаил Ходорковский заявил о своей голодовке. Польша обратилась в ЕС за помощью в борьбе с наводнением, в результате которого погибли уже 6 человек. В южной части страны эвакуировано более 10 тысяч человек, в том числе и из Кракова.
С новостями был Олег Кусов. Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы. Что таится в меморандуме по Ингуригаз?
Нас интересует именно то, как они обеспечивают общественные интересы.
Парламент де-факто Южной Осетии обсудил бюджет.
В основном депутаты или чиновники имеют свои интересы в конкретных бизнесах.
Чем владеют грузинские чиновники? Все это слушайте в нашей программе и на нашем сайте эхокавказа.ком. Продолжаем нашу программу. В декабре 2008 года Министерство экономики Грузии заключило с российской компанией Interau ЕС меморандум о взаимопонимании по вопросам эффективной эксплуатации Ингури-ГЭС. По этому меморандуму российская компания получает право управлять самой крупной гидроэлектростанцией на Кавказе, находящейся на грузино-абхазской административной границе. Почти полтора года продолжаются судебные тяжбы по раскрытию содержания этого меморандума. И сегодня грузинский суд в очередной раз оправдал решение Министерства энергетики не предоставлять общественности информацию по этому меморандуму, рассказывает наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
После войны в начале 90-х годов этот объект продолжает оставаться единственным, где грузины и абхазы работают вместе. В этом есть заинтересованность обеих сторон. Без электричества Сунгури-ГЭС свет не горел бы примерно в 40% домов Грузии, и его совсем бы не было у людей, проживающих в Абхазии. В декабре 2008 года, за день до новогодних праздников, на сайте российской государственной компании Interau ЕС появилось короткое сообщение, что они оформили с грузинским министерством энергетики специальное соглашение под названием «Меморандум о взаимопонимании по вопросам эффективной эксплуатации Ингури-ГЭС». Там также сообщалось, что после того, как стороны разработают конкретную программу по оперированию Ингури-ГЭС, она будет передана в полное управление российской компании на срок не менее 10 лет. Такая новость вызвала бурную реакцию как в самом грузинском правительстве, так и в оппозиционных кругах. Министр энергетики Александр Хатагури был вынужден отчитываться сначала перед парламентариями, а позже и перед остальной общественностью из-за того, что оформление меморандума прошло на подозрение тихо, без всякой официальной информации со стороны Тбилиси. В то время грузинская МПО Ассоциация молодых юристов совместно с газетой «Резонанси» запросили копию этого меморандума у министерства, в чем им было отказано со ссылкой на коммерческую тайну. Но на этом они не остановились и решили опротестовать это решение через суд. Сегодня суд уже второй инстанции отклонил их иск, рассказывает адвокат истцов Тамуна Корзая.
Нас интересует именно то, как они обеспечивают общественные интересы. Что мы можем сделать, если они не будут исполнять свои обязательства, кто будет ответственен за этот вопрос и так далее.
Из этого меморандума известны только некоторые детали. Полтора года назад министр Хитагури рассказал журналистам, что за управление Ингури-ГЭС российская компания будет ежегодно выплачивать в грузинский бюджет 9 миллионов долларов, и что они собираются договориться о совместном экспорте электроэнергии в Турцию. При этом Хитагури не уставал повторять, что Ингури-ГЭС остается во владении Грузии, и что российская компания не сможет даже уволить оттуда ни одного человека без согласия Тбилиси. Подписание меморандума пришлось не по нраву и Сухуми. Де-факто президент Сергей Багапш, в течение 5 лет возглавлявший абхазскую энергетическую компанию, сказал, что подобные соглашения должны в первую очередь оформляться с сухумскими властями, так как ГЭС находится и на их территории. Это замечание отнесли в первую очередь насчет Interau ЕС, являющейся государственной компанией страны, которая признала независимость Абхазии. На фоне таких протестов в Тбилиси и Сухуми началась работа над официальным контрактом, после оформления которого русские смогли бы перейти к непосредственному управлению Ингури-ГЭС. Но спустя почти полтора года этот контракт все еще остается недоработанным, говорит замминистра энергетики Мариам Палиашвили.
Те принципы, которые были включены в меморандуме, они остаются и принципами. То есть, как их заложить в контракт, сейчас вот на этом мы ставим вопрос, но ни с нашей стороны, ни с российской стороны нету никаких инициатив, чтобы заключить контракт. Пока что они рассматривают опцию, принципы, которые были вложены в меморандуме.
Это была замминистра энергетики. По ее словам, в будущем все еще остается вероятность оформления контракта с российской компанией. Но, как она сказала, на данный момент эта возможность только теоретическая. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Вернемся в самопровозглашенную республику Южная Осетия, к продолжающемуся политическому конфликту. Сегодня парламент де-факто Южной Осетии ознакомился с бюджетом на 2010 год. По словам Вадима Бровцева, чтобы закрыть дыры бюджета, придется сократить социальные расходы. Депутаты с ним не согласны. О заседании парламента Мурат Букимухов.
Парламент Южной Осетии поставлен перед сложным выбором – развитие социальных программ или строительство жилья. Сегодня Комитет по бюджету и налогам парламента Южной Осетии ознакомился с проектом бюджета страны на 2010 год. Бюджет составил 4 миллиарда 300 миллионов рублей. Следует оговориться, что в него не входят средства, направляемые Министерством регионального развития России на капитальное строительство крупных инфраструктурных объектов. Однако этот бюджет обременен дефицитом прошлых лет, которые составляют около 2 миллиардов рублей. По словам премьер-министра Вадима Бровцева, за истекшие 2 года Комитет по восстановлению Южной Осетии, находящийся в непосредственном подчинении президенту Эдуарду Кокойте, взялся за восстановление значительно большего числа объектов, чем это было предусмотрено. В результате только по жилищному строительству возник дефицит в размере 600 миллионов рублей. В этом году строительство жилых домов в Южной Осетии приостановлено. На прошлой сессии парламента Вадим Бровцев предупредил депутатов, что закрывать эти дыры в бюджете придется за счет сокращения социальных программ, что и нашло свое отражение в проекте бюджета.
Здесь я бы с программой социально-экономического развития очень осторожно бы относился. У нас ведь вторая проблема есть очень серьезная, которая выяснилась в этом году. Дефицит Государственного комитета более 500 миллионов рублей только по новому строительству жилья. Мы где деньги-то будем брать? Может, действительно даже придется отказаться от программы социально-экономического развития в этом году, а деньги направить на жилье.
Это был председатель правительства Южной Осетии Вадим Бровцев. С позицией премьера депутаты не согласны. Все строительство в 2008 году начиналось с разрешения специальной межведомственной комиссии, в которую вошли представители Южной Осетии и России. Поэтому, подчеркивают депутаты, ни о каких несанкционированных стройках не могло быть и речи. Другое дело, что российские подрядчики, спецстрой и другие, в первую очередь брались за строительство крупных объектов, таких как школы, библиотеки, гостиницы, где в кратчайшие сроки можно было освоить большие суммы и, соответственно, заработать. Другое дело частные дома, разрушенные в результате бомбежек. Здесь в качестве приемщика объекта выступал сам хозяин дома. Он определял качество и количество работ и сам подписывал акт сдачи объекта. С частником связываться не хотели, хлопот много, прибыли мало. Таким образом, люди остались зимовать в палатках. Теперь несогласие депутатов ни с сокращением социальных программ, ни с замораживанием строительства вполне понятно. В обществе растет недовольство властью. Невозможность выбора может означать только одно. Неплохо бы Москве пойти навстречу пожеланиям молодого государства. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В Тбилиси продолжают публиковать данные имущественных деклараций чиновников высшего эшелона власти за прошлый год. Судя по этим данным, грузинские министры и даже сам президент принадлежат либо к категории малоимущих, либо к числу людей среднего достатка. У экономистов есть свое объяснение подобным курьезам, рассказывает Кэти Бочаришвили.
Имущественные декларации президента и членов правительства, публикуемые на официальном сайте Бюро публичной службы, каждый день пополняются данными очередного бессеребренника из власть имущих. Президент Грузии Михаил Саакашвили уведомил бюро о том, что не имеет наличных финансовых сбережений более 4000 лари, а его недвижимость ограничивается только расположенной на улице Барнова в престижном районе столицы Ваке квартирой супруги в 164 квадратных метра. У премьер-министра Ники Гилаури и его супруги тоже нет имущества, и их доход ограничивается зарплатой главы правительства. Согласно декларации, у премьер-министра открыты 3 счета в Банке Грузии, хотя эти счета пустые. Министр обороны заработал в прошлом году 40 тысяч долларов, проживая в квартире площадью в 45 квадратных метров и погашая кредитный счет в банке на сумму в 3 тысячи долларов. Самым богатым оказался госминистр по реинтеграции Тамур Якубашвили, который владеет 2 квартирами в Тбилиси, земельным участком в Кахети, автомобилем Hyundai 2006 года и коллекцией картин, стоимость которой превышает 10 тысяч лари. Грузинские эксперты далеки от мысли, что госчиновники на самом деле владеют скромным имуществом или вовсе им не владеют. Экономист Нодар Хадури считает, что отсутствие достоверной информации о их доходах – следствие серьезных брешей в грузинском законодательстве.
Кроме того, что наши чиновники имеют в виде дохода заработную плату, члены их семей, родственники владеют бизнесом. Это, естественно, не запрещено грузинским законодательством, однако не исключено, что в некоторых случаях члены семьи, родственники или знакомые, они просто как бы подставные лица, а в основном депутаты или чиновники имеют свои интересы в конкретных бизнесах.
В то же время эксперт понимает, что в попытках усовершенствовать закон государство не может запретить всем родственникам и друзьям чиновника заниматься бизнесом. Поэтому решать проблему отсутствия прозрачности, по его мнению, надо было бы с другой стороны.
Надо искать не с той стороны, что у него есть, а с другой стороны, допустим, какой-то бизнес, кто стоит за этим бизнесом в действительности. И потом может быть информация о том, что кто покровительствует, кто там, допустим, лоббирует этот бизнес, будет более отчетливо видно. Естественно, и это тоже несовершенный путь информационного обеспечения населения. Там тоже могут быть какие-то изъяны, но в основном этот путь может быть более интересным и более обширным. Особенно в Грузии, где практически маленькая страна, все знают.
Однако, если и знают, это вряд ли что-то меняет. На днях один из моих знакомых из стана оппозиции поклялся больше не ходить в дом кофе в Тбилиси, узнав, что он принадлежит отцу премьер-министра. Однако, судя по всему, кофейный бизнес Гелаури от этого не пострадает. И не потому, что это бизнес семьи премьера. Через пару дней я снова увидела своего знакомого в этом же кафе. Как выяснилось, желание выпить чашку кофе за светской беседой у простого горожанина пока сильнее, чем его гнев против непрозрачного бизнеса.
Рассказывала Кэти Бучеришвили.
Эхо Кавказа.
Грузинская пресса активно обсуждает подготовку к местным выборам. Сегодня с обзором прессы Нона Суварян из Тбилиси.
Читаем прессу.
Выборов боится как правительство, так и оппозиция. По таким заголовкам газета «Ахали Таупа» сегодня опубликовала интервью с грузинским экспертом Сосоци Скаришвили. На вопрос журналиста о том, может ли накалиться ситуация 26 мая, День независимости Грузии, когда власти собираются провести военный парад, эксперт отвечает.
Такой сценарий 26 мая устраивает только те политические субъекты, которые боятся выборов. А выборов боится как правительство, так и часть политических партий. Власти замечательно знают, что новые технологии, которые будут использоваться 30 мая для фальсификации выборов, знакомы оппозиции и той части общества, которая осведомлена об этом процессе, но уже не сможет остановить эту машину лжи, так как центр фальсификации из центра избиркома перенесен в гражданский реестр. А в списке избирателей обнаружены фамилии людей, которые скончались не за последние несколько лет, а 20-25 лет назад.
О методах фальсификации говорит и респондент интернет-издания Human Rights G, председатель Совета Международного центра гражданской культуры Коте Канделаки, который уже несколько лет изучает специфику грузинских выборов. Канделаки говорит, что самым распространенным методом фальсификации в Грузии является так называемая карусель, когда избиратели голосуют на нескольких участках. Однако это всего лишь один из методов, который числится в списке Канделаки, состоящем из 30 пунктов. А вот депутат Батумского Сакрыбула от партии либористов Давид Робакидзе говорит, что эти выборы выписаны, а места в Сакрыбулу-Батуми поделены между партиями. В интервью, которое опубликовала газета «Версия», Робакидзе говорит, что из 25 депутатских мандатов 18-20 получат представители национального движения, 2 – члены христианского демократического движения, а остальные будут поделены в соответствии с ситуацией. Издание также пишет о новой молодежной организации «Измени», члены которой даже не скрывают того, что организация создана специально перед выборами. Отнято. Стыдитесь. Стикеры с такими надписями представители «Измени» расклеивают на тех зданиях, которые они считают присвоенными властями. Иракли Беришвили, представитель организации, уверяет, что у них нет политических интересов, но при этом призывает население дать голос любому кандидату на пост мэра Тбилиси, за исключением кандидата национального движения Гиги Угулава. О предвыборной кампании пишет и интернет-издание «Нет-газеты Джи». При этом, освещая креативную сторону, издание рассказывает о предвыборном фестивале, организованном Ассоциацией бизнес-тренингов. Жюри из 5 человек выявило несколько номинаций среди слоганов и плакатов кандидатов на пост мэра столицы. Слоган правящей партии «Сделать нужно еще много» победил как самый убеждающий. Самым деловым был признан слоган промышленников «Идем с делом, обещаем дело». Самым креативным оказался слоган христианских демократов «Газ 10 тетри, свет 5 тетри, вода бесплатно». А вот в номинации «Самый народный слоган» никто не победил. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама» в нашем эфире завтра. А сегодня мы продолжаем нашу программу. Европейский суд по правам человека не так давно на примере так называемого дела Валерия Калашникова признал, что условия содержания подследственных в России не отвечают Европейской конвенции, запрещающей пытки и создание невыносимых условий. По мнению экспертов, это дало старт реформе системы исполнения наказаний России. Но положение дел в этой области еще далеко от идеала. Самопровозглашенную республику Южная Осетия, в которой несколько десятков тысяч российских граждан живут по российским законам, никакие реформы в этой сфере не коснулись. В этом убеждена эксперт правозащитной организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко.
В Южной Осетии по-прежнему есть одно двухэтажное здание советской постройки, в котором размещается и тюрьма, и следственный изолятор. Сюда же привозят 15-суточников, осужденных по административным статьям. Все сидят вместе. Подозреваемые, осужденные за уголовные преступления, совершившие незначительные правонарушения, взрослые, несовершеннолетние. Небольшое исключение только для женщин. У них отдельная камера. В тюрьме 21 камера, каждая на 5-6 человек. Небольшие окна под потолком. Когда людей становится больше, их переводят в подвал. Там тоже есть камера. По информации, поступающей от заключенных, сейчас в тюрьме около 120 человек. И те 8 счастливцев, оказавшиеся в подвале, лишены даже минимальных удобств, которые есть наверху. Туалета в камере и спального места для каждого. Еду в тюрьме дают один раз в день. Гречка или макароны. Иногда суп. Овощей и фруктов нет. Заключенные говорят, что от этой еды болит живот и предпочитают есть то, что приносят родственники. Единственное, на что нет ограничений – передачи. Их можно приносить хоть каждый день. Лекарства тоже лучше иметь свои. В местном медпункте есть только самые необходимые и простые. Есть в тюрьме люди, страдающие психическими заболеваниями. К примеру, Звиат Кабаладзе, бывший житель Авневи, он сидит уже больше полутора лет. Еще одна женщина с серьезными психическими расстройствами, по словам ее соседок, провела в тюрьме полгода. Заключенные сообщают, что при поступлении в тюрьму медосмотр они не проходили, что является грубейшим нарушением, так как, оказавшись в заключении, человек становится всецело зависим от администрации учреждения. К примеру, Фатима Маргиева, находящаяся под стражей уже 3 месяца, жалуется, что так и не может пройти осмотр у кардиолога, несмотря на больное сердце. Еще Фатима рассказывает, что вода в их камере бывает лишь иногда, и пить ее невозможно. Туалет ничем не был отгорожен от всей остальной камеры, и женщины сами завесили его клеенкой. Душ в тюрьме есть, но он один на все здание. Маргиева говорит, что она со своей соседкой могут воспользоваться им только в те 2 часа, когда их выпускают из камер. Впрочем, для успешного мытья нужно совпадение еще нескольких условий. Наличие воды и заключенного, разбирающегося в сантехнике. Он может включить теплую воду. Говорят, этого человека застать не так просто. Его в последнее время стал забирать тюремный прокурор. Аналогичные случаи уже были в августе 2008-го. Задержанные грузины показывают, что они тогда не только убирали трупы с улиц и разбирали завалы, но некоторых из них забирал на ремонт своего дома бывший министр внутренних дел Михаил Мендзаев. На что заключенные не жалуются, так это на притеснение по национальному признаку. С грузинами здесь обходятся так же, как с осетинами. 6 недавно освобожденных грузин из деревни Ламисхана, задержанных во время рубки леса, говорят, что другие заключенные во всем их поддерживали. Давали еду, средства гигиены, можно было пользоваться телевизором и плитой, которые тем передали родственники. Когда у одного из них разболелся зуб, к врачу его не отправили, требуя денег за лечение. Но говорит, что осетин тоже просит денег. Соседи осетина собрали средства, но зуб у незадачливого лесоруба прошел сам. Европейские пенитенциарные правила гласят, что человека в заключении нельзя лишать тех прав, которые не были по закону ограничены решением суда. Право на достойное медицинское обслуживание, на человеческие условия содержания. Все приведенные примеры являются грубым нарушением международных и российских стандартов. Вкладывая средства в реконструкцию Южной Осетии, Россия позаботилась, к примеру, о ремонте недействующего уже 20 лет здания железнодорожного вокзала, но не отремонтировала тюрьму.
Рассказывал эксперт правозащитной организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. Эхо Кавказа.
Классический экспортный продукт Абхазии – мандарины – уже несколько месяцев как перестали поставлять в Россию. Об этом люди с недоумением узнали из прессы. Рассказывает Виталий Шария.
Позавчера, 17 мая, общественность Абхазии узнала, что уже 4 месяца вывоз сельхозпродуктов из нашей республики в Российскую Федерацию находится под запретом, так как для этого вывоза нужны декларация о соответствии и сертификат качества. Выдача же таких сертификатов в Абхазии до сих пор не налажена. Надо везти образцы продукции в Краснодар. Узнали все об этом из сообщений информагентства «Общественный пресс» и телерепортажа. Что делать с августа 2008 года? Абхазия признанная Россией государство. И теперь все в их отношениях должно быть по-взрослому, по международным правилам. Увы, скрипучие бюрократические механизмы обеих стран то и дело порождают проблемы. Чиновничество у нас в полном соответствии с советскими традициями привыкло думать исключительно о своем удобстве, а не о удобстве рядовых граждан. Ситуация с вывозом сельхозпродуктов была смягчирована сезоном. На мимозу, дико растущее растение, очевидно, сертификат качества не требовался. Впрочем, на прошлой неделе я был в Сочи, и то и дело на рынке, в торговых точках, на улицах видел ценники с надписью «Клубника из Абхазии». Наверное, она больше там ценится как гарантирующая экологическую чистоту. Не помню каких-то инцидентов и когда до этого не раз пересекал границу на Псову и видел груженные тачки из Абхазии. Нельзя исключать, что 4 месяца навоз в Россию не сертифицированной сельхозпродукции из Абхазии смотрели сквозь пальцы. А сейчас обращение СМИ к этой теме было инициировано властями, дабы не возникло скандала, когда летом начнется массовый вывоз фруктов перед крестьянами опустят шлагбаум. На базе НИИ сельского хозяйства, где директором Лесик Айба, уже оборудована агрохимическая лаборатория. Теперь совместная российско-абхазская комиссия должна дать заключение о ее готовности выдавать сертификаты. Как известно, послевоенные годы вывоз в Россию цитрусовых орехов и другой сельхозпродукции для многих жителей Абхазии был единственной возможностью выживания. А вообще сельское хозяйство нашей республики находится в плачевном состоянии. На днях в одной из абхазских газет была напечатана карикатура, отражающая положение, о котором часто говорят у нас в последние годы. Крестьянин, привезший домой из Апсолу мешки с кукурузной мукой, посмеивается над соседом и его детьми, которые с мотыгами через плечо возвращаются с кукурузного поля. Дешевле, мол, кукурузу купить, чем самому выращивать. Между тем, в советские времена сельское хозяйство давало Абхазии 60% ее дохода, а век назад из Абхазии ежегодно вывозилось 4,5 миллиона пудов зерна, кукурузы, 500 000 пудов табака. Сегодня практически все продукты питания для здравниц Абхазии завозятся из-за все той же реки Псоу. Хотя курортная сфера могла бы стать мощным локомотивом развития в Абхазии животноводства и овощеводства. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Наш сухумский корреспондент попытался выяснить, кем в большей степени является Лаврик Ахба – актером или виноделом. С результатами исследований Семен Пегов.
Лаврик Ахба с детства мечтал стать режиссером, но стал актером. Он окончил Тбилисский театральный институт, потом вернулся обратно в Абхазию и уже порядка 30 лет выступает на сцене Абхазского драматического театра. Одна из любимых ролей Лаврика – роль полковника Скалозуба в спектакле «Горе от ума». Во время интервью он без особого труда входит в эту роль и с удовольствием демонстрирует, как Грибоедов звучит на абхазском языке.
Там есть такая фраза, когда говорит этот полковник, говорит, пожаре, говорит, сделали для Москвы, говорит, это хорошо. И вот это на абхазском языке, это переводил его Геннадий Алами, но великолепный перевод. Там говорит такая фраза: «Абовара ахортадух онацит хакала керчицреза».
Лаврик на протяжении нескольких минут перечисляет спектакли, в которых он принимал участие. Самые знаменитые из них – «Жизнь есть сон» Кальдерона и «Махас» по рассказу Фазиля Искандер. Обе постановки и сегодня с успехом идут на абхазской сцене. По словам Лаврика, настоящий актер не должен уставать от роли, даже если он играет ее на протяжении 20 лет.
Потому что вот это же все-таки не кино, это театр. У человека разные эмоции, разные состояния, скажем. Это очень много зависит от зрителя, от публики. Ты просто чувствуешь, когда, скажем, дыхание зрителей, вот как их завоевать. Как сделать, чтобы интересно было, чтобы тебе тоже интересно было?
Помимо актерской, у Лаврика есть и другая слава, слава непревзойденного винодела. Причем на самом деле достоверно неизвестно, какая слава больше. Лаврик родом из старинного абхазского села Ачадара, которое как раз знаменито своим красным, или, как говорят в Абхазии, черным вином. Он готов поделиться с нами секретами виноделия, правда, не столько в гастрономическом, сколько в человеческом отношении.
Насколько он человек так трепетно относится к природе, как человек трепетно относится, когда вот это он вино делает. Его просто надо колдовать, за ним надо как за ребенком смотреть и все. Наверное, в этом тоже есть какой-то секрет. Так можно сразу же этот виноград собрать, там два мешка сахара бухнуть туда, воду и все. Нет. Вот я помню, почему-то я сейчас как-то научился этому делать, я помню, как отец мог бы в 3 часа ночи встать, мешать это вино, там это так, размешать, там посмотреть, там в какой степени он сейчас. То есть это просто надо любить.
Находясь в гостях у Лаврика, подвергать критике приготовленный им напиток, конечно, было бы не тактично. Но сейчас, опираясь исключительно на журналистскую объективность, можно смело сказать, вино Лаврик делает не хуже, чем исполняет роль скалозуба. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.